по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 917-я встреча у нас сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Даниила, но мы также читаем и ваши комментарии. Комментариев было много, комментарии были интересны. Были, кстати, беседы интересные между вами в нашей группе ВКонтакте, в наших группах, потому что есть несколько групп, где вы можете нас слушать, где вы можете нас смотреть, и вы беседуете, вы обсуждаете услышанное. Это очень здорово. Я хочу сегодня, во-первых, напомнить вам о том, что мы читаем Библию от начала до конца. Мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами сейчас в Ветхом Завете, мы сейчас в книге пророка Даниила. В прошлый раз я коротко говорил о молитве Даниила, которая находится во второй главе, и мы читали, и сегодня еще перечитаем 23 стих, заключительную часть этой молитвы. И один из самых интересных вопросов, который был задан в ваших комментариях, это вопрос нашей постоянной слушательницы, зрительницы Натальи. Вопрос очень важный, вопрос достаточно сложный, вопрос, на который я попытаюсь сегодня ответить в меру возможности. Там идет еще большая дискуссия, которую начал наш тоже постоянный слушатель, зритель Свет Конец. Свет Конец, если мы успеем сегодня до этой дискуссии дойти, то мы до нее дойдем. Я не обещаю, однако, вот потому что сегодня хочу действительно коснуться того, о чем спрашивает Наталья. Наталья спрашивает про молитву, и смысл ее вопроса заключается в следующем. Сегодня есть немало всяких пособий по молитве, учебников по молитве, всяких книг, где рассказывается о том, как молиться. И предлагаются и молитвенные журналы, предлагаются самые разные молитвенные дневники, предлагается структура молитвы. Все это для того, чтобы помочь человеку молиться. Так не получается лишь, что мы вот этими учебниками, книгами, пособиями перегружаем нашу молитву? То есть не слишком ли это много? И действительно, не мешает ли это молиться? Вот может быть просто вот молиться и все, да, более свободно. Но зачем все эти пособия, зачем все эти книжки нужны? Вот об этом Наталья спрашивает. Я бы хотел сегодня начать как раз с ответа на этот вопрос, потому что он действительно важен. Понимаете, какая штука? Проблема церкви заключается в том, и проблема современных христиан заключается в том, что многие из нас вообще не молятся. То есть это не про то, что мы мало молимся. Вот сейчас я жуткую вещь скажу. Это не про то, что у нас не хватает молитвы. Это про то, что большая часть современных христиан в принципе не молятся. Или про то, что большая часть современных христиан молятся, но какими-то даже не заученными молитвами, а «Господи, дай мне». «Господи, помоги мне». Или в лучшем случае «Господи, спасибо за то, что ты сделал вот это для меня». Вот проблема. Проблема заключается в том, что мы, современные христиане, зачастую, обращаясь к Богу в молитве, либо вообще не молимся, либо наша молитва оказывается, ну, как и перекошенная в одну сторону. Наталья спрашивает, а есть ли смысл в этой структурированной молитве, есть ли смысл во всех этих книжках, во всех этих учебниках, у человека возникает проблема, да, вот слишком много всего, слишком много всяких требований. Давайте начнем с того, что молитва, которую мы читаем в Священном Писании, удивительно структурирована. Вот просто интереса ради, почитайте молитву в Ветхом Завете. Почитайте, ну вот даже, да, молитвы Даниила. Это будет полезно. Как раз той книги, которую мы с вами сейчас изучаем. Почитайте молитвы Эздры и Неемии. Почитайте молитву Моисея, как Моисей молился за народ израильский. У него была непростая миссия, непростая задача, непростой народ. И Моисей оказывается молитвенником. Почитайте эти его молитвы. Вы увидите и в ветхозаветных, и в новозаветных молитвах. Почитайте молитвы нашего Господа Иисуса Христа. Почитайте молитву апостола Павла. Вы увидите удивительную структуру. вы увидите, что в молитве всегда есть несколько элементов. Они могут быть в каждой конкретной молитве, в каждом конкретном случае больше представлены или меньше представлены, но по сути они всегда есть. Какие это элементы? Это восхваление Бога, это прославление. Это вот прославление – это про то, какой Бог. Я хочу здесь обратить ваше внимание, очень важная тут вещь такая. Прославление, восхваление – это не то, что ты, Боже, сделал для меня. Спасибо тебе за какие-то конкретные дела в моей жизни. Прославление, восхваление – это про то, какой ты, Бог, в принципе. Кто ты? Что ты делаешь в этом мире? Это начало от Божьего творения и великие истины Священного Писания, которые как раз и начинаются с Божьего творения. Это вот часть этой истории, часть молитвенной истории. Дальше. Это благодарность. Благодарность, да, и за то, что Бог делает в принципе вообще в жизни, и благодарность за то, что Бог делает в моей жизни, в моей конкретной ситуации. Благодарность Богу за Его дела. Это часть молитвы. Дальше. Это исповедь, это покаяние, это очищение перед Богом. Кстати, тут я сразу хочу ответить и сказать вещь, которую... Ну, тут была большая дискуссия, я не буду ее сегодня читать, но была большая дискуссия с нашим слушателем, зрителем «Свет Конец», который пишет: «Бог ко мне не обращается, все плохо, Бог ко мне не говорит». Уважаемый «Свет Конец», если вы продолжаете на протяжении многих месяцев слушать эти передачи, я надеюсь, что также и читать Библию, не просто слушать эти передачи, но и Библию читать, то уж Бог вам явно говорит. Вот даже не сомневайтесь в этом. Ну, иначе бы вы давно выключили. Есть немало людей, которые находят эти трансляции и выключают. Вас-то что-то зацепляет? Какое-то отношение имеет к молитве? Очень простое. В молитве есть следующая составляющая. Это составляющая исповедь. Исповедание. Когда мы говорим «мы согрешили» или «я согрешил». Да, вот исповедь за себя, конкретных своих грехов. И исповедь грехов всего народа. Когда мы читаем про Израиль, тут интересно. Вот мы с вами читали, в частности, молитву Неемии, когда к нему пришли из Иерусалима и рассказали о том, что... Ну, рассказали о том, как все плохо в Иерусалиме. И это ведь не просто было плохо, это было Божие... Это был Божий суд. Это был Божий суд за конкретные вещи. Так вот, Неемия берет на себя грех этого народа. Он говорит: мы согрешили. Мы, понимаете? Моисей берет на себя грех израильского народа. Он тоже говорит: мы согрешили. То есть и свой грех, и грех народа в данном случае. Ну, а в любом случае в молитве покаяние. Вот одна из проблем, возвращаясь к беседе, которая шла у нас как раз в чате, как раз в комментариях по сообщениям от слушателей «Свет Конец», одна из проблем как раз заключалась в том, что мы зачастую не хотим каяться. Мы зачастую не хотим принимать того, что мы не правы, а Бог прав. И говорить, в чем конкретно. И тогда, да, возникает это ощущение, что Бог молчит. Это, как тут правильно слушатели отметили, это не Бог молчит, это мы не хотим Его слышать. Мы хотим от Него подальше держаться. Вот, значит, еще одна часть молитвы. То есть у нас что получилось? У нас получилось прославление, поклонение. У нас получилась благодарность, причем за то, что глобально, и за то, что лично. У нас дальше получается покаяние, признание, где Бог и где я. Это важное признание. Если этого признания нет, тогда очень велика вероятность, в частности, оказаться там же, где оказался сатана, когда сатана пытается поставить себя на место Бога. Ничего хорошего из этого никогда не бывает. И тогда этого тоже не было. Ничего хорошего из этого тоже не было. Вот, покаяние. Дальше. Просьбы. Просьбы за и других людей. Молитва за других. Почитайте молитву апостола Павла. Почитайте молитвы святых. записанные в Священном Писании. Это просьба за других людей. Павел молится за другие церкви. И также и за себя. Тоже, да, как за других, так и за себя. Это просьба. Причем тут интересная вещь. Просто по опыту скажу. И вы можете это прочитать в Библии, вы можете это увидеть в молитве библейских героев. Но христиане, современные христиане, и не только современные христиане вам об этом скажут тоже, и не только я. Когда ты начинаешь молитву со словословия, когда ты начинаешь молитву с благодарения Богу, когда ты начинаешь молитву с покаяния, тогда и просьбы твои меняются. Я вспоминаю историю одного студента, тоже из таких студенческих еще времен. Вот он рассказывал на одной конференции, он говорит: слушайте, я что-то это... Короче, у меня, говорит, был курс, значит, должны были быть экзамены. А я хотел помолиться, чтобы Господь сделал так, чтобы пронесло. Ну, потому что, он говорит, я там плохо учился, но я хотел все-таки пятерку, там нужна была хорошая стипендия, там был вопрос, повышенная стипендия или не повышенная стипендия. Но он говорит, этот курс я явно не учил, вот просто явно не учил. И я хотел, значит, начал было молиться, что, Господи, сделай так, чтобы преподаватель задал мне именно те вопросы, которые я знаю, и что не заметил, чтобы преподаватель не заметил, что я на самом деле ничего не знаю по этому предмету. Вот, и... А он тогда ходил, как раз этот парень, ходил на христианскую группу, где говорили о вот этом порядке в молитве. Ну, говорит, ну да, думаю, ну, что, значит, чтобы Бог лучше услышал, начну-ка я действительно с поклонения, перечислю качество Бога, почитаю что-нибудь из Библии, вот, покаяние, в конце концов, пришло. Говорит, во время покаяния само вылетело: Господи, прости меня, что я не занимался, что я не учился по этому курсу. И еще одна интересная вещь вылетела: прости меня, что я думал всякие нехорошие вещи про этого преподавателя и в голове его унижал. Вот, он даже говорит: я не собирался в этом каяться, оно само получилось, оно покаялось само. Это не само, конечно, это Дух Божий действует в сердце. И говорит, и подхожу я к этому моменту просьбы. Я стал просить за других студентов. А потом что-то, говорит, так мне неудобно стало просить, чтобы преподаватель не заметил, что я не занимался. Что я говорю: Господи, ну вот, да, ты видишь, что я к этому курсу относился недолжным образом. Я хочу все-таки эту стипендию сохранить повышенную, но да будет воля твоя. Он говорит, я не смог в этой ситуации, я не смог уже просить, чтобы преподаватель не заметил, что я проленился, ну и к тому же, что я его внутренне оскорблял всячески. Вот. Кстати, он тогда получил 3 за этот курс, а повышенные стипендии с него тогда сняли. Но он говорит, я это принял спокойно, потому что я же просил, да будет воля твоя. Вот почему важна эта организация, вот эта организованность, внутренняя организованность в молитве. Понимаете, когда ты подойдешь к молитве действительно с поклонением, с прославлением, а не просто как к такой волшебной палочке для управления волей Божией, простите, что использую даже такие фразы, но иногда так говорят. Вот, когда ты подойдешь с поклонением и прославлением, тогда все остальное начинает меняться, молитва начинает по-другому восприниматься. На этом мы так длинно подходим к ответу на вопрос Натальи по поводу учебников молитв. Каждому из нас нужна структурированная молитва. Молитва в Ветхом Завете и в Новом Завете действительно структурирована. Так что, когда мы с вами читаем эти книжки, эти учебники, там действительно много полезного. Там действительно много духовных наблюдений, которые нас с вами подвигают. Они нас меняют. Наша молитва становится другой. Понимаете, какая штука? Молитвенные календари, молитвенные дневники. Апостол Павел, например, говорит о том, что вот непрестанно молюсь за всех вас. И апостол Павел не придумывает, апостол Павел не пытается перед ними как-то покрасоваться. Он действительно молится, он действительно непрестанно молится за этих людей. Я предполагаю, что действительно у апостола Павла был какой-то список молитвенных нужд. Возможно, я и ошибаюсь. Тогда это означает, однако, что апостол Павел помнил эти молитвенные нужды наизусть. Ему не нужен был список, потому что он их и так помнил. Он говорит об этих нуждах в посланиях. Значит, у меня два варианта. Либо я их помню наизусть, либо я все-таки какие-то заметочки себе делаю. Кстати, есть еще третий вариант. Моя супруга читает что-нибудь в Фейсбуке, какое-нибудь сообщение о том, что что-то произошло, за кого-то нужно молиться. И либо она, либо я говорим, а давай сразу помолимся. Вот просто сейчас сразу остановимся и помолимся. Знаете почему? Признаюсь, у вас такой проблемы нет. Но у вас ее точно нет. У меня она есть. Если я сразу не помолюсь, я могу забыть. Более того, если я не помолюсь, я точно забуду. Вот у вас все по-другому, а у меня так. Значит, поэтому мне нужно либо записать, потом помолиться за все, либо молиться сразу. И вот я, собственно, выбираю обычно второе. Правда, обычно второе. А зачастую забываю, к сожалению, тоже. Вот если второе не сделаю, то забываю. Теперь, значит, вот эти книжки, эти пособия оказываются нужными. Но проблема начинается в том случае, когда структура над нами давлеет. Когда нам кажется, что сама структура молитвы делает ее приемлемой перед Богом. Если у меня все по полочкам разложено, а есть люди, у которых по жизни все по полочкам разложено. Вот если у меня по полочкам все разложено, но души в этом не осталось, но действие Духа в этом, Духа Божия в этом минимально. Это как типа, так, кто у меня, за кого я тут сегодня должен молиться? Так, по понедельникам я молюсь за этих, по вторникам я молюсь за этих, по средам за этих. Я сегодня, по четвергам, хорошо, по пятницам. Так, сегодня пятница. В принципе, хочется помолиться за этого. Не, я за этого молиться не могу. Я за этого должен молиться по субботам. Я довожу сейчас это все до абсурда, но я думаю, вы поняли мысль. Проблема начинается, когда структура начинает давлеть над содержанием. Мы учимся через структуру. Мы учимся через выработку каких-то последовательностей действий. Например, когда мы читаем, изучаем Священное Писание, очень полезно начинать с трех шагов наблюдения. Мы наблюдаем за текстом Священного Писания и задаем вопрос, что я вижу. Толкование. Мы ищем и просим Бога дать нам открыть для нас толкование Священного Писания и отвечаем на вопрос, что это значит. И применение. Мы отвечаем на вопрос, что мне с этим делать. Внутри каждого из этих этапов чтения, изучения Священного Писания есть подэтапы. Внутри каждого пункта есть подпункты. И вот некая структура. И когда мы начинаем только читать Священное Писание, осознанно читать Священное Писание целеустремленно, вот тогда нам важно пройти по всем этим пунктам. Тогда нам важно все это затронуть. Почему? Да потому что если мы этого не сделаем, то наше естественное стремление, вот естественное по плоти, к хаосу, к неорганизованности. И структура нужна для того, чтобы мысли свои привести в должное состояние, просто привести в порядок. Также мы структурируем, допустим, вещи дома, у себя. Если не устроить у себя в квартире структуру, то будет хаос. Это одно из двух. Либо структура, либо хаос. И все это так или иначе на себя ощутили. Теперь дальше. Когда мы уже достигаем определенного опыта и в чтении, и изучении Писания, и в молитве, вот мы определенные шаги уже сделали, тогда на этом этапе структура становится естественной частью вот этого нашего процесса. И нам не надо смотреть в планчик, а что будет дальше. Нам не надо смотреть, выполнили мы этот пункт или нет. У нас, скажем так, мозги, наше устремление уже структурированы. Понимаете, какая штука, да? То есть это как велосипед. когда есть вспомогательные колесики сначала, да, которые помогают держаться. Потом это будет трехколесный велосипед, потом это будет двухколесный велосипед. И вот эти вспомогательные средства постепенно убирают. Это часть духовного роста. Но тогда мы уже сформировались в нашей привычке молиться, в частности. Мы уже сформировались в привычке начинать с поклонения, начинать с прославления. Это для нас вторая природа. Вот Господь нас к этому подвигает. Поэтому книги по молитве нужны, они полезны. Но не увлекайтесь множеством этих книг. Да, полезно их читать. Да, полезно идти по этим программам. Но не просто читать книги, а молиться. Пройдите одну, две программы. Но реально их пройдите. Реально приходите к Господу в молитве. А дальше читайте то, что Господь открывал святым своим детям своим на протяжении истории Церкви. И применяйте это к себе, так как Господь вас к этому поведет. И, кстати, интересно, что вы интересную вещь по ходу дела увидите. Я понимаю, что сейчас не успею уже почитать другие комментарии. Слушайте, в следующий раз обязательно это сделаем. Но просто тут очень важный вопрос был. Наталья поставила его. Нельзя было на это не ответить. Значит, если вы будете учиться молитве, то дальше вы будете читать другие книжки. Вы будете читать книжки по молитве. И по поводу чего-то вы скажете: да, это действительно ново для меня. Надо попробовать. Но будет немало моментов в очень хороших книжках, в очень известных книжках, популярных книжках, на которые вы вот прочитаете и скажете: ой, а Господь мне это уже открывает. Я это уже знаю, или даже я это уже практикую. Это уже есть в моей жизни. То есть это будет такое подтверждение того, что в вашей жизни уже есть. Ну, а мы с вами возвращаемся к пророку Даниилу, который при дворце царя Навуходоносора, нет, госпожа Беладонна, это, конечно, не ругательное слово, вот, и мы с вами будем читать вместе вторую главу книги пророка Даниила. Но сначала давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, и мы просим Тебя, учи нас, так как Ты можешь научить нас, и меняй наши сердца, и это главное. Меняй нас через Слово Твое Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 917-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к книге пророка Даниила, 2 глава, 24 стих. Даниил готов прийти в присутствие царя и истолковать сон. Только что он воздал Богу хвалу за то, что Бог даровал ему ответ. Я прочитаю 23 стих. «Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя». Даниил вместе с друзьями обращался к Богу в молитвах, и Бог ответил на эти молитвы. Обратите внимание на то, насколько близкие отношения у Даниила с Богом. Он Бог отцов, но также он теперь и Бог Даниила. Он открыл Даниилу истину, он отвечает на молитвы Даниила, и Даниил хочет обращаться к нему в молитве. Ну а мы идем дальше и читаем 24 стих. «После сего Даниил вошел к Ариоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских. Пришел и сказал ему: не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Даниил хочет прийти к царю, он хочет остановить эту кровавую баню, которую замыслил царь. Скорее всего, Ареох тоже не хотел убивать мудрецов, он тоже не хотел быть вот главным исполнителем этого страшного указания. Читаем дальше, 25 стих. «Тогда Ареох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: „Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна“». Ареох сам пока не вполне понимает. Он не понял, что значение сна открывает не человек, а Бог. И все же это хорошая новость. Сон будет открыт. Однако царь сначала относится к этому с недоверием. Читаем 26 стих. «Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром: „Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его“?» Этот стих читают по-разному. Мне кажется, что здесь все-таки скепсис царя, потому что мудрецы не смогли ничего сказать по поводу сна. Они не смогли его истолковать. И тут приходит такой молодой Даниил, который претендует на возможность ответить на вопрос царя. Да, конечно, царь знал, что Даниил крут, но это примерно как взрослый человек или зрелый человек, который видит выдающиеся способности молодого человека, но все равно предпочтет ему тех, кто все-таки будут его ровесниками. Возможно, у царя есть еще один повод усомниться. Может быть, это просто ваша, мудрецы, попытка потянуть время. Вот изначально вы хотели тянуть время, и сейчас вы послали Даниила для того, чтобы это сделать, зная, что в некотором смысле Даниил – любимчик царя. Так что думаю, что здесь определенный цинизм, конечно, есть. Читаем дальше, это ответ Даниила, 27 и 28 стихи. «Даниил отвечал царю и сказал: „Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни“». Даниил сразу же проводит различие между мудростью вавилонской и мудростью Божьей. Помните, апостол Павел говорил о мудрости этого мира и о том, что эта мудрость на самом деле глупость перед Богом. Мы уже читали этот фрагмент, перечитайте его сами еще раз с 18 по 25 стихи 1 главы 1 послания Коринфянам. Так вот, Даниил представляет этому языческому царю живого истинного Бога. Сначала он соглашается с мудрецами, которые уже беседовали с царем. Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Даниил говорит царю: да, действительно, эти мудрецы, эти тайноведцы не могут открыть тайны, они не могут выполнить твоего указа. И тут они совершенно правы, они не лгут. Однако это не делает твой указ невыполнимым. Дело в том, что ответ на этот вопрос нужно искать не в мудрости земной, а в мудрости небесной. И вот 28 стих. «Но есть на небесах Бог». Я еще раз обращаю ваше внимание на то, о чем мы уже с вами говорили. После того, как слава Божия отошла от Иерусалимского храма, к Богу стали обращаться как к Богу небес. Бог, который на небесах. Однако даже при том, что Бог на небесах, Он все же открывает тайны. Он взаимодействует с людьми, Он обращается к людям. Его можно услышать. С ним можно разговаривать. Бог на небесах, открывающий тайны. И вот этот Бог, который на небесах, открыл царю Навуходоносору. Откровение Божие уже получено. Все, что остается, это истолковать это откровение, объяснить его. И главное в этом сне, что будет в последние дни. Этот сон указывает на конец времен язычников. Тогда же будут и последние дни народа Израиля. Все это исполнится в дни великой скорби. Скажу несколько слов об исторических периодах. Мы с вами сегодня живем во времена человеческие, но будут и времена Божии. Мы читаем во времена человеческих царств, но будут и времена Божьего царства. И еще одно важное разграничение, которое нужно сделать. Времена Израиля и времена язычников. Мы с вами, кстати, если вы не заметили, живем во времена язычников. И именно во времена язычников действует церковь. Давайте прочитаем 29 и 30 стихи 2 главы книги пророка Даниила. Даниил начинает рассказывать царю Навуходоносору его сон. «Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе то, что будет». Царю Навуходоносору было не все равно, что будет с созданной и укрепляемой им империей. И вот великий Бог обращается к великому языческому царю. Да-да, именно такое богооткровение. Мы с вами еще будем читать о том, как великий языческий царь будет славить Господа небес. Пока великий языческий царь практически ничего о Боге не знает, и Бог решил открыться ему. Сначала через сновидение, а потом через толкование, которое даст Даниил. Читаем 30 стих. «А мне, — говорит Даниил, — тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и чтобы ты узнал помышление сердца твоего». Дело не в том, что Даниил лучше или мудрее других. Дело в том, что у Бога есть замысел для царя Навуходоносора. И вот этот сон указывает на будущее царства Навуходоносора и на конец великих мировых империй. Как раз то, о чем, скорее всего, думал Навуходоносор, то, что его больше всего беспокоило. Даниил четко показывает, что толкование не от него. Это Бог небес открыл сон, чтобы защитить мудрецов и чтобы ответить на вопрос Навуходоносора. Бог будет говорить с Навуходоносором на языке, который понимает он, царь Вавилона. Понимаете, для Навуходоносора были важны внешняя красота и материальное величие его страны. Вот именно так Бог и будет с ним разговаривать. Именно этими словами, именно этими образами. Более того, понятие «истукан», которое кажется нам несколько чуждым, было хорошо известно Навуходоносору. В Вавилоне было немало истуканов. Это был город истуканов. И сейчас, здесь, во второй главе книги Даниила, будет идти речь как раз об истукане, об образе. Однако у этого образа есть фундаментальное отличие от истуканов Вавилона. Дело в том, что этому образу не поклоняются. Забегая вперед, скажу, что Навуходоносор сначала не понял этого отличия. Скорее всего, вдохновленный этим истуканом, он потом сделает другой истукан, которому он, по крайней мере, захочет, чтобы люди поклонялись. А вот этому не поклоняются, даже при том, что Навуходоносор привык поклоняться истуканам. И в этом разделе книги перед нами история языческого правления миром. История времени язычников. По причине непослушания Израиля Бог забирает скипетр из руки потомков Давида и вкладывает этот скипетр в руки язычников. В этих руках он и будет, пока его не возьмет царь царей, Господь господствующих, тот, чьи руки были пронзены на Голгофском кресте. И вот тогда будет время Божьего царства. А пока мы читаем про этот длинный-длинный в историческом плане мостик от времен Навуходоносора до последних времен. Мы с вами как раз и живем вот в это переходное время, во время язычников. И я полагаю, что мы живем уже ближе к концу этого времени язычников. Давайте прочитаем, что сказал Даниил царю Навуходоносору. Читаем 31 стих. «Тебе, царь, было такое видение». Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. Перед нами истукан. Если хотите, статуя, памятник. Но я думаю, что вы подобного памятника никогда не видели – я точно не видел. И Навуходоносор точно не видел. Хотя качества, которыми обладает этот памятник, были знакомы Навуходоносору. Истукан был большой, а Навуходоносор ценил размеры. Его империя была большой. Дальше мы читаем, огромный был этот истукан, то есть больше, чем большой. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. Навуходоносор ценил блеск. Вся его империя была империей блеска. Его дворец был дворец блеска. И дальше страшен был вид его. Слово «страшен» можно переводить здесь по-разному. Это также величествен. Это величие, которое внушало страх. Тут также подходят слова «блестящий», «выдающийся». Слова, которые мы с вами сегодня очень часто используем, к сожалению, к месту и не к месту. И вот этот истукан в глазах Навуходоносора. Я думаю, что в тот момент, когда Даниил говорил эти слова, Навуходоносор весь напрягся. Возможно, он резко вскинул голову. «Да, да, точно! Хорошо начинаешь, молодой человек!» Понимаете, ведь мудрецы вавилонские не сказали царю даже про истукан. Они ничего не могли сказать, потому что у них мудрость человеческая, а не мудрость Божья. Как мне хотелось бы увидеть изменяющееся выражение лица Навуходоносора в тот момент. От скепсиса до невероятного изумления. Думаю, началось это изменение как раз, когда Даниил стал говорить про истукан. И да, в этой стране идолослужения только такой язык мог быть понятен. В стране идолов Бог отталкивается от картинки идола, но этому идолу никто не поклоняется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 32 стих. «У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные». Вот такая картинка. Я думаю, что когда Даниил об этом говорил, царь все больше приходил в восторг. И теперь он готов слушать толкование сна. О толковании мы с вами будем говорить, но нам будет проще, потому что нам даже не понадобится истолковывать. Толкование даст сам Даниил. Часто отмечают, что в этом сновидении все открыто царю соответственно его пониманию. Видимое и материальное изображается так, чтобы донести духовный смысл. Этот образ имеет еще одну черту. Он статичен, он неподвижен. Статичность или стабильность была еще одной важной чертой или еще одним важным качеством, которое ценилось во времена Навуходоносора. И этот образ, этот истукан вызывает восхищение, изумление, даже страх. Это очень странный подбор металлов. Заметьте, это не сплав, а именно конструкция, которая состоит из нескольких металлов. Плюс внизу еще и глина. Глина именно там, где должно быть твердое основание. А основания-то нет, потому и получается колосс на глиняных ногах. Читаем 34 и 35 стихи. «Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Да, мы с вами еще будем говорить о толковании этого сна. Пока лишь хочу обратить ваше внимание на то, что Навуходоносор увидел камень, который оторвался от горы без содействия рук, как бы сам собой, без всякого человеческого участия. И этот камень, который, вообще говоря, не очень понятно, откуда появился, здесь, в этом сновидении, не ясно, откуда он появился. Так вот, этот камень не просто раздробил или снес этот истукан. Камень буквально развеял или рассеял его. Все металлы сначала смешались, а потом исчезли. Ну а сам камень сделался великою горою и наполнил всю землю. Камень, который неизвестно откуда появился, буквально стер с лица земли этот истукан и занял его место. А теперь перед нами определение четырех империй и их судеб. Об этом говорит Даниил в стихах с 36 по 38. Читаем, и вот здесь, собственно, у нас начинается как раз толкование этого сна. «Вот сон, скажем пред царем и значение его». Я думаю, тут царю стало совсем уже не по себе. Вот подошло все к истолкованию, и Даниил совершенно правильно, точно описал сон. Он сделал то, чего не могли сделать толкователи, которые пользуются мирской мудростью. Читаем 37 стих. «Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу». Тут есть одна параллель, которую часто не замечают. Это параллель с Адамом и Евой. Дело в том, что первые люди должны были владычествовать над землею. Господь дал им власть с самого начала. Они должны были быть владыками этого мира. Причем управлять этим миром они должны были по Божьему плану. Они должны были возделывать тот сад, в котором жили. Однако Адам и Ева согрешили и потеряли это владычество. Они потеряли это призвание. Да, они должны были и дальше работать. Причем работали они, конкретно Адам, в поте лица своего. Но вот такого владычества уже не было. И вот проходит время, и Бог обращается к Навуходоносору и говорит: «Ты будешь владыкой этого мира». Я еще раз прочитаю. «Ты царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу». Знаете, что здесь происходит? В Вавилонской империи, и израильтянам трудно было это принять, но в Вавилонской империи осуществляется, по крайней мере, на какое-то время то, о чем Бог говорил применительно к Адаму в свое время, во времена творения. Только есть одно важное различие. Владыка мира, царь Навуходоносор, это грешный человек. И этот грех препятствует ему, он мешает Навуходоносору владычествовать. Навуходоносор начнет превозноситься сам. Он будет превозносить свое государство, свою страну, свою личность. Он будет пренебрегать Богом. По качеству своего управления миром он, конечно, существенно отличается от того, что могло бы быть во времена Адама, если бы Адам не согрешил. Однако в сновидении Даниила именно Навуходоносор оказывается лучшим из правителей. Да, он не дотягивает и не может дотянуть до Божьей праведности. И опять-таки мы это будем видеть в книге пророка Даниила. Но он оказывается лучшим, потому что голова у истукана золотая, но дальше начинается движение вниз, к глиняным ногам. Читаю 38 стих. «И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он, то есть Бог, отдал в твои руки и поставил тебя владыкою над всеми ими. Ты – это золотая голова». И опять-таки я понимаю, что кто-то из вас, услышав сравнение с книгой «Бытие», мог сказать: ну, какое-то притянутое за уши это сравнение. Я специально не прочитал сразу 38 стих, потому что именно 38 стих раскрывает это сравнение еще больше. Сравните 38 стих с описанием сотворения человека, которое мы находим в книге «Бытие», 1 глава, 26 и следующие стихи. Итак, Навуходоносор лучший из царей, но все равно не дотягивает до Божьего плана, до Божьего замысла. И дальше начинается движение вниз. «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею». Это 39 стих. Навуходоносор определяется как голова из золота. Он имел тогда абсолютную власть. Кстати, в книге пророка Даниила, 5 глава, 18-19 стих, а также в других местах Библии, немало еще говорится о Вавилонской империи. Я кое-что сейчас все-таки прочитаю. Книга пророка Иеремии, 27 глава, 5 и следующие стихи. «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцею моею, и отдал ее, кому мне благоугодно было». Это, как вы поняли, слова Бога. Дальше. «И ныне я отдаю все земли сии в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение». Еще одна параллель и еще одно подтверждение той параллели с Адамом, которую мы с вами уже проводили. Дальше 7 стих. «И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие, и цари великие». Да, это тоже об империи Навуходоносора. Однако Бог говорит, что придет время ему. Бог накажет это царство. И вот 39 стих как раз и свидетельствует о том, что царство, которое восстанет после Навуходоносора, будет ниже его. А потом будет медное царство, и оно ниже предыдущего. И четвертое царство будет ниже третьего. Вот мы, кстати, как раз живем во времена этого четвертого царства. Про это четвертое царство 40 стих. «А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать». О каких же царствах идет речь здесь? Два из них определить очень легко. После Навуходоносора приходят миды или медяне и персы. Это империя медян и персов. Из книги пророка Даниила, 5 глава, 27 и следующие стихи, мы знаем, что царство было разделено и отдано медянам и персам. Тут все понятно. Сравните также Даниила, 6 глава, 8 стих. Следующее царство, медное, это греко-македонская империя. И об этом мы с вами будем говорить позже. А вот дальше четвертое царство. И это царство для нас, пожалуй, самое важное, потому что мы живем как раз в нем. Хочу в заключение поделиться еще одной мыслью. Мы говорили о том, что Навуходоносор параллелен Адаму, но Навуходоносор – грешный человек. Он оказался лучшим из царей. После него движение вниз. Та система, в которой мы живем, оказалась в самом низу этой лестницы. Выяснилось, что человечество не способно самостоятельно решить стоящие перед ним проблемы. Когда-то говорили, вот будет царство разума, вот будет образованность, вот будет просвещенность. Ну да, пришла образованность, пришла просвещенность, но лучше жить не стало, справедливости больше не стало, страдания меньше не стало. Бог как бы говорит людям, ну вот смотрите, вы попробовали управлять этим миром. Смотрите, что у вас получилось. Есть единственный способ решить проблему человечества. Кто-то считает, вот мир будет становиться все лучше и лучше и лучше, и тогда, в конце концов, придет Господь, наступит такой золотой век. Нет, друзья, мир без Бога становится все хуже и хуже. И вот тогда приходит Господь, для того, чтобы установить его царство. Ну а пока в мире язычников живет и действует Церковь Христова, Церковь, глава которой сам Спаситель. Продолжим наши беседы в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.